Свежее утро на радио «Спутник».
Слова бывают разные, красивые, прекрасные, веселые и добрые, хорошие слова. Приветливые, вежливые, ласковые, нежные, и знают все на свете, что жить без них нельзя.
Ну а вот еще бывают слова коронавирусные. Язык, каким бы он ни был, русским, английским, китайским, это живой организм, реагирует на любые изменения, которые происходят с нами, происходят в природе. И уж тем более, когда в мире такое творится на протяжении года, пандемия и не думает отступать.
Да, и в ответ люди, говорят лингвисты, стали приспосабливаться, как бы защищаясь психологически от коронавируса. В России появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло. Ковидло я буквально вот в соцсетях буквально видел на днях это словечко. Потом макронавирус и гречка хайп. Ну, здесь это относится к тому, что перед тем, как пандемию объявили, начали очень судорожно скупать макароны и гречку.
Ох, да, я прям помню, тогда попал в магазин, как раз вот этих гречка-хайповцев видел очень много, и причем, что была уж практически ночь на дворе. Я немножечко иронично настроен вот именно к такому словообразованию, когда, ну, порой как-то искусственно эти слова создаются, лепятся, клеятся, чтобы получилось какое-нибудь это вот составное слово, но, тем не менее, некоторые моменты действительно очень эффективно пополняют словарный запас. Я абсолютно убежден, что вот, может быть, как ты упомянул, гречка хайп, там, ковидло, а что такое ковидло?
Ковидло, честно говоря, не помню.
Вот я не знаю, насколько об этом слове вспомнят через год, а вот словосочетание «социальная дистанция», я уверен, в лексиконе будет теперь надолго, если не совсем.
Ну, в любом случае, все эти новые слова, неологизмы были зафиксированы учеными Уральского федерального университета в список вполне себе такой внушительный. Они, пообщавшись со своими коллегами из Финляндии и Швеции, познакомились с теми словами, которые появились в этих странах. Например, тут можно такие сказать, как коронатуки. Это, если переводить, получается как бы господдержка для фирм и организаций.
Коронагрант.
Коронагрант тоже.
Коронаскидка. Я вот думаю,
коронаскидка. Это уже если по-русски.
Да.
Коронолинка. Что-то типа суперзаражателя. То есть это те люди, которые ничего не соблюдают, не носят маски, не носят перчатки, не соблюдают социальную дистанцию.
Вот в английском языке такое ковидиот, помню.
Как?
То есть ковидиот. Идиот, ага. Но ковид. И вот соединили, получилось ковидиот. В русский пытались это запихнуть, опять же, весной, но я не помню, чтобы особо
не получилось.
Ну, так,
даже в соцсетях я не встречаю.
В единичных случаях это где-нибудь в заголовок запихнут, но вот особо не пошло.
А мне еще понравилось корона Поколайнин. Это вот прям вот чисто так по-финляндски.
Хорошо звучит, очень красиво.
Человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения. Ну, у нас в России тоже такие часто встречаются.
Попробуй назови такого корона Поколайнина.
Корона Поколайнина. Не знаю, вряд ли они поймут, и вряд ли это приживется в России. Ну, не могу удержаться, добавлю еще из зафиксированного в России маскобесье, вируспруденция, каранте, это умение владеть собой в самоизоляции, расхламинго. Честно говоря, для меня это словечко новенькое, я не встречал ранее. Это типа популярное домашнее занятие, тем, что ты убираешься в квартире, разбираешь хлам, потому что другим заняться уже больше нечем. Все, что мог, переделал, будучи на самоизоляции. Вот так вот.
Если честно, прям некоторым словам даже удивлен, но вот за слово «каранте», я почему уверен, что не «каранте», а «каранте».
«Каранте»?
Если кто-нибудь смотрел сериал «Друзья» и помнит вот это увлечение Росса, наверняка мог оценить. Нужно еще жест такой пальцами при этом показывать. Ладно, что еще добавил в наш лексикон коронавирус? Что из этого действительно останется, а что исчезнет вот так вот по щелчку пальцев, когда «а я верю, что это настанет».
И
коронавирус все-таки отступит. Побеседуем в этом часе. С нами на телефонной связи профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Татьяна Ицкович. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, как относиться к таким заимствованиям, к таким словам? Это слова однодневки, это слова искусственные, или у них есть шанс закрепиться? Потому что мы вот с коллегой, ну, можно сказать, немножечко не то, что поспорили, но с разных сторон смотрим, потому что вот Олег охотно такие слова собирает, приводит в пример, а я как-то вот еще с весны, и даже, может быть, чуть пораньше, еще с зимы, как-то иронично настроен, что вот, ну, есть умельцы такие с фантазией, которые слова эти распридумывали, пару раз они прошлись по заголовкам, ну, как-то все, и архив.
Вы знаете, здесь на самом деле мы живем в такое уникальное время, и для нас, лингвистов, это просто вот какая-то роскошь, то, что сейчас происходит, потому что все фиксируется. Ну, предположим, когда новые слова, ну, лет 30 назад возникали какие-то, или 40, или 50, или все равно когда, понятно, что они входили в язык только тогда, когда они широко распространялись. А все вот эти варианты, такие ежесекундные, ежеминутные, сиюминутные, простите, да, которые возникали, они ведь мы про них не знали. То есть, ну, человек где-то сказал и сказал, друзья повторили, дальше это забылось. А сейчас у нас интернет и цифровые технологии, у нас фиксируется все. И поэтому мы с огромным интересом, понимая то, что происходит, мы просто фиксируем сейчас, я думаю, что все лингвисты этим заняты, и во всем мире абсолютно, потому что мы фиксируем то, что происходит, а это можно даже отмотать назад и посмотреть, как это было в апреле, как это было в марте, и в мае и так далее. И понятно, что зафиксированы даже, вы абсолютно правы, такие вот, ну, сиюминутные, какие-то разовые у одного человека прозвучавшие слова. И интересно посмотреть, как они потом уживаются, как они приживаются, приходят или уходят, что с ними будет происходить. Сейчас пока слишком мало времени прошло, чтобы какие-то выводы делать. Мы пока заняты фиксацией, но, в принципе, мы уже настроены на то, чтобы начать анализировать некоторые процессы, потому что у нас есть такие базы данных. Корпусная лингвистика сейчас очень активно развивается, и, например, есть национальный корпус русского языка, и в других странах есть свои корпуса, вот такие, в которых фиксируется все абсолютно, художественная литература, СМИ. И можно задать, понимаете, можно задать вот этот корпус, где там 3500 СМИ зафиксировано, задать, например, слово «коронавирус» или «гречка хайп» и просто увидеть, а сколько раз оно было употреблено за какой-то временной промежуток. То есть у нас сейчас есть такие технические средства, которые нам позволят через какое-то время, наверное, это зафиксировать.
Татьяна Викторовна, а вот скажите, если с другой стороны посмотреть на все это, часто же можно слышать такие заявления, что нужно хранить русский язык, нужно защищать его чистоту. И вот на этом фоне появление таких словечек, таких неологизмов, как к этому можно относиться? Или просто пока фиксируем, а дальше посмотрим?
Ну, видите ли, как только происходят какие-то социальные крупные изменения или события, язык на это реагирует. Язык всегда на это реагирует. Давайте вспомним и 90-е годы, когда вал просто заимствований пошел, и тоже все были обеспокоены, что будет происходить с языком, но он схлынул, что-то осталось, и что-то прижилось, а что-то ведь ушло навсегда, собственно говоря. Или все эти события там 1917 года и после них. То есть когда происходят какие-то крупные вещи, язык всегда на это реагирует. Но язык – это живая система и такая, знаете, самосохраняющаяся система. В принципе, он очистится. В принципе, он очистится. Он оставит только то, что будет необходимо. И я думаю, что основная волна, она, конечно, сойдет на нет. Потому что сейчас вот даже все, ну что, то есть вы верно абсолютно отметили, ну я приведу пример, вот в мае было очень популярно слово «шашлычники» или «гречка хайп», да, то есть, ну вот, по крайней мере, что-то популярно, ну, по крайней мере, оно было где-то там на слуху и что-то, но сейчас это все уже в этом значении, шашлычниками тогда называли тех, кто воспринял слово «каникулы», сказанное сверху, да, как каникулы.
Они, ну, вот, как злоупотреблял тут этими самыми выходами на шашлыки.
Да, тут просто пример хотел привести. Вот Владимир Жириновский, глава ЛДПР, он сказал, что зачем мы всех пичкаем таким словом, как локдаун? Неужели нельзя заменить его русским аналогом? Почему именно локдаун? Чтобы непонятно старикам, например, что это слово означает.
Да, и спасибо, Жириновский, конечно, абсолютно прав в каком-то смысле, потому что это вечная проблема англицизмов, которые заимствуются, и эта проблема не только характерна для России, это вообще называют это проблемой, не только для русского языка, но и для всех остальных. И мои немецкие коллеги отмечают, что и в немецком языке очень много таких слов, Но вот опыт показывает, по крайней мере, 90-х годов, опыт показывает, что все-таки заимствования, они уходят, они не остаются. Остается, ну, какая-то часть, конечно, остается там, где у нас было свободное место, да, там, где у нас была какая-то лакуна. Вот. Ну и не надо отрицать моду определенную на англицизмы. Конечно, например, во Франции существуют жесткие законы, которые говорят о том, что там, где можно употребить французское слово, там будет употребляться французское слово только и преимущественное, как угодно. Вот. И, конечно, закон охранять надо, но вы же понимаете, я думаю, что все слушатели наши понимают, что вот эта война между теми, кто употребляет заимствованные слова, и теми, кто стремится сохранить чистоту русской речи, она многодесятилетняя, столетняя и так далее, еще Шишков и Пушкин, и все это, собственно говоря.
Я как раз и хотел упомянуть о том, что всегда приводится вот этот якобы аргумент, что да вы посмотрите, сколько в русском языке уже заимствованных слов, там, не знаю, даже то, которое хотят заменить, условно говоря, тренер, а не коуч, что одно, что другое, и так или иначе заимствовано. Да, есть еще аргумент избыточный, не аргумент, есть еще момент избыточности. К слову, необходимо или необходимо, вы абсолютно правильно говорите, я прям с вами очень хочу согласиться отдельно о том, что порой это происходит, ну, как сказать, дополнительно, искусственно, за счет какого-то, ну, я не знаю, ощущения причастности, принадлежности к какому-то более элитарному, что ли, сообществу, если я употреблю дополнительный заимствованный слов. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, с точки зрения языка, с точки зрения филологии, науки, что должно произойти, ну вот кроме времени, об этом вы сказали, должно время пройти, и время покажет, зацепится слово или нет. Потому что в прошлом году, я помню, в английский язык внесли вот только-только слова такие, как джедай, типа световой меч, то есть вот эти слова, которые были придуманы еще в конце 70-х, и они вроде бы активно использовались. Это действительно много используется, многими людьми используется, причем не только интересующимися «Звездными войнами». В русском языке есть какие-то вот нормы, какие-то требования, которые вот, которым нужно соответствовать для того, чтобы вот можно было внести в словарь, для того, чтобы можно было, ну, действительно пополнить, сказать, граждане Даль, граждане Розенталь, извините, подвиньтесь, вот еще словечки новенькие подвезли.
Ну, спасибо за вопрос. Дело в том, что, например, в англоязычных странах, ну, в той же Англии, предположим, или в Америке, существует вот эта традиция ежегодно определять слово года и вносить его в словари, да, и это норма, и это делается, то есть словари обновляются практически очень быстро и вносятся не всегда с такой задержкой, как вы сказали, а очень часто, то есть просто буквально...
Не-не, слово «год» — это слово «года», а здесь именно пополнение словаря, прошу прощения.
Я про это и говорю. Дело в том, что, извините, да, я действительно... Слово «года» — это отдельно, у нас оно тоже проводится, но я имею в виду, что, например, в Англии все эти слова довольно быстро вносятся, и там лингвисты работают, ну, я так скажу, более оперативно. У нас традиция, наша традиция все-таки это некое желание относиться к норме как к чему-то очень важному, и мы выжидаем какое-то время для того, чтобы понять, насколько эти слова вошли, насколько они прижились, и мы не работаем так оперативно. Ну, я, простите, говорю за своих коллег, потому что я не занимаюсь этим, ну, вот, насколько я могу про это говорить. Вот, и поэтому, конечно, сейчас вот эта работа по обновлению словарей, она ведется, она Институтом русского языка при Академии наук, и словари издаются, но работа это очень тщательная, доскональная, медленная, и когда эти словари выходят, в любом случае, там следующий том какой-то, когда выходит, понятно, что живая вокруг нас существующая речь, она не успевает, в смысле, не то, что словари за ней не успевают. Я могу привести другой пример. Вот сравнительно недавно Максим Анисович Крангаус издал словарь интернета, словарь языка интернета. И это просто очень важно, потому что вот такой как бы фиксация произошла. Но я сейчас скажу честно, абсолютно не в критику этого словаря, потому что это правда очень важно, как задача зафиксировать, а что же было вот в каком-то временном промежутке. Когда я приношу его студентам, потому что я реальный профессор, не академический такой, а я работаю с реальными студентами. Вот, я когда приношу этот словарь и зачитываю им какие-то вещи, они реагируют очень неоднозначно, потому что понятно, что по их, по крайней мере, словам, понятно, что это уже ушло, этого нет. А это еще где-то осталось, может быть. То есть понятно, что время, особенно в режиме онлайн, оно летит гораздо более быстро. И войдут ли эти слова, связанные с коронавирусом, куда-либо, это очень большой вопрос.
Что такое Аська и что такое Диалаб, казалось бы?
Да, Татьяна Викторовна, вот еще хотела такой вопрос в завершении нашей с вами беседы с коллегами за рубежа. Как вы отметили, общаетесь достаточно часто. Это интересно узнать насчет русских иммигрантов. Какие-то для них характерные слова появляются, которые они потом используют в русской речи, общаясь между собой?
Ну, простите, пожалуйста, я не очень готова сейчас говорить на именно эмигрантский такой вариант русского языка, потому что, если честно, я думала, что мы будем говорить о словах, связанных с коронавирусом, и я готова, например, сказать, как в Швеции или как в Финляндии сейчас, и что общего у нас с ними в появлении новых слов, связанных с короной, связанных...
Хорошо, давайте так поступим.
Вот, да, если вас это интересует, потому что это чрезвычайно интересно. Мы для исследования нашего выбрали несколько стран. Например, мы взяли Швецию, потому что в Швеции не был введен тот самый локдаун, за который нас ругает Владимир Вольфович Жириновский. Да? И мы хотели посмотреть, как, например, язык реагирует в Швеции, там, предположим, и рядом с ней находящейся Финляндия. И в то же время Испания или Россия, где все это было сделано. Иначе это, правда, очень интересно. Так вот, например, можно сказать, что в Швеции происходили чрезвычайно интересные вещи, потому что, например, в Швеции, ну, вы знаете, там особый такой менталитет, и, например, возникло соединение слова «корона» с патриотизмом. То есть вот «корона-патриотизм» и «корона-национализм» — это очень популярные слова, которые в мае до лета просто были чрезвычайно активны в шведских СМИ. «Корона-оппозиция», «корона-патриоты». Вот. Но, вы знаете, да, Грета Тунберг и идея того, что надо стыдиться того, что ты летаешь, да, фликскам, скам это вот стыд по-шведски, он сейчас добавился у них к слову «корона», и появилась «корона-скам», то есть стыд от невыполнения рекомендаций по борьбе с коронавирусом. Понимаете, это вот, мне кажется, это такой чисто шведский вариант отношение к этой действительности. Или, например, в Швеции, раз не был введен вот этот всеобщий запрет на все и вся, хотя вот слово «локдаун», да, более широко, наверное, понимается, у них произошли вообще чрезвычайно интересные вещи, которые, я думаю, что и в русском языке тоже есть, и это надо просто внимательно посмотреть. А шведы рекомендовали, шведские власти постоянно употребляли слово «мы советуем» и «мы рекомендуем». Но интересно то, что вот, ну, понятно, что слово «совет» и «рекомендация» не имеет значения запрета, да, или предписания, то есть это гораздо более мягкие в этом смысле лексемы. Вот. Но происходит очень интересный момент. Слова «совет» и слова «рекомендации» начинают употребляться в таких словосочетаниях, которых раньше они не употреблялись. Например, «отмена совета». Понимаете, ну вот
так «совет». Советуем не советовать, да-да-да, рекомендовано не рекомендовать.
Да, произошел такой сдвиг семантический, понимаете, слово «совет» и слово «рекомендация» по сути добавилось больше жесткости, связанной со словами «закон», например, да, «приказ». По сути, мы же можем отменить приказ, но мы не можем отменить совет. Но в шведском уже стало такое звучать, как мы отменяем совет, например, да. Вот. А финском было очень интересно, потому что в финском, например, очень много таких слов, ну, они везде, кстати, возникли, соединение «корона» плюс какое-то другое слово. Так вот, в финском возникло такое слово, которое было связано с... Сейчас я в финском языке, вы знаете, нет.
Мы же немножечко пошутили, кстати, с Олегом, пока вы ищете. Вспомним, опять же, эти коронатуки, короналинко, коронапакколайнин. Я прям запомню вот этого человека, который в деревню уехал. Ну или, соответственно, в Подмосковье, да, где ограничений поменьше.
Да, но короналинко, например, это вот, это как раз, что это, центрифуга, да? То есть вот короналинко, человек, который распространяет максимально, распространяет вокруг себя, да, распространитель вот такой вот. Вот, это, конечно, очень интересно. И у них слово «корона» стало выступать не в значении вируса, а в значении обозначения самой ситуации. Например, ну, по-фински не произнесу, но «корона делает из нас святых и дьяволов», например, или «корона вызывает потребность повысить пенсии там, на 1%» и так далее. То есть у них это вот, у них это правда очень, вот вирус Линка, корона Линка, например, да. Вот,
коронавирус... Татьяна Викторовна, я уж прошу прощения, давайте на этом поставим такую точку с запятой, потому что к коронавирусу обязательно будем возвращаться и с вами обязательно еще пообщаемся, потому что действительно это тот момент, который оказывает влияние на наш язык. И в этом смысле сравнить русский язык с языками соседей дополнительно любопытно. Татьяна Яцкович, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета, в эфире «Радио Спутник».
эфире «Радио Спутник».
Давай, давай продолжим, потому что ведь действительно вот этот момент, в особенности с рекомендациями, в особенности с советами, мне кажется, он в нашей стране будет особо близок, потому что именно как раз те самые шашлычники, это вот этот термин возникал, потому что для многих слово «совет», слово «рекомендация» — это сразу из разряда «что не запрещено», то разрешено. Да. Если рекомендовано, это не означает, что нужно
обязательно исполнять.
И вот это как раз к вопросу, я даже не помню, как этот правильный термин называется, вот эти степени типа должен, могу, обязан, следовал, необходим в английском языке, да, что-то такое бы звучало в время
сейчас спецшколы. Сейчас сложно мне тоже вспомнить.
Вот это have to, must, или ought to, или should. В русском языке тоже есть необходимо, должен, могу. Этих слов очень много. И вот как они меняются в соответствии с реалиями, это, конечно, дополнительно интересно. В нашей беседе подключается Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги, рада вас слышать.
Алексей. Взаимно.
Вы знаете, вы слышали, наши западные партнеры считают, что слово «локдаун» — слово года, да? А ведь, вспомним, это строгая изоляция. И вообще раньше это слово использовалось для обозначения действий, когда заключенных в английских тюрьмах запирали.
Да, потом, и например, фильм такой со Сталлоне есть. Локдаун, заперти.
Да, вот наши лингвисты говорят мягче. Они говорят, нет, слово года самоизоляция. Да, и вот здесь подчеркивается все-таки такой немножко добровольный характер. И говорят, ну нет, это же не та ситуация, когда тебя блокируют насильно. Тебе все-таки объясняют обстоятельства, предлагают принять какие-то меры там, социального дистанцирования. Ну, в общем, предлагают безопасно сосуществовать, да, с целью сохранить свое здоровье, ну, может быть, в чуть более жестких условиях. Да? И я здесь соглашусь с Жириновским, который категорически против насилия над русским языком, когда у нас такое количество заимствований проникает в наш язык. И вот говорит Жириновский, зачем слово «локдаун» использовать, когда у нас есть русские аналоги. И вот он говорит, давайте говорить, что все закрыто. Вот у нас пусть будет такое...
Это, конечно, несуществительное.
Ну а зачем существовать?
А подожди, нет, не согласен с вами. Нужно описать ситуацию. Ситуация называется как? Введен что? Какой-то режим, какая-то изоляция, что-то такое. Локдаун это, как, по крайней мере, ну, в английском языке это существительное. А здесь что? Введен, закрыто. Как? Ну, нет, режим всеобщего закрытия?
Закрытым. Он говорит, режим все закрыто, предлагает Жириновский. Я предлагаю вариант введен карантин, да, использовать слово карантин. Но
если, карантин другой смысл же имеет, тем более в русском языке.
Ну вот, понимаете, у нас мы видим такой пример постоянной эвфемизации. То есть у нас попытка замаскировать проблему, назвать ее как-то помягче. Обычно это используется, когда речь идет о табу. Да, у нас есть очень много. Ну, вот, знаете, не штрафы, а письма счастья. Да, как-то вот пытаются помягче выразить. Не проститутка, а женщина с пониженной социальной ответственностью. То есть вот такие слова и выражения, которые маскируют какую-то неприятную ситуацию. Вот я видела, как долгое время пенсионеры вообще не понимали, что такое локдаун. Сейчас, конечно, уже все разобрались. Но у нас возникает паника, да, когда правила игры меняются прямо во время самой игры. Это очень большой стресс. Психологи об этом говорят. А обилие вот этих модных слов, связанных с пандемией, еще часто непонятных, например, для старшего поколения, приводит как раз к ощущению вот этой неопределенности, повышает тревожность. Поэтому в словах Жириновского есть даже смысл определенный. Он говорит, например, зачем все время использовать формы там, онлайн-обучения, офлайн-обучения. Вот у нас было традиционное слово, да, очное обучение и заочное. Понимаете, в чем дело? Когда тебе говорят слова знакомые, понятные, ну, даже то же самое заочное обучение, ты понимаешь, что у тебя есть методика, что это уже когда-то происходило, что есть способы преодоления этой какой-то сложной
ситуации. Лидия Евгеньевна, так, а может быть, это как раз и показатель того, что новые времена настали, соответственно, новым временам какие-то новые слова. Вот сейчас впереди праздники, Рождество, Новый год, там еще вот это небольшие каникулы, которые, по крайней мере, в России будут. Можно ли ожидать, что еще дополнительные какие-то слова будут продолжать придумывать, накидывать? Потому что я вот уже сходу на
скидку... На фоне коронавируса, да, ты имеешь в виду?
Короновый год вот мне придумалось прямо сейчас.
А, короновый год. Ну, прекрасно, прекрасно. Конечно, здесь будет несколько таких направлений. Первое. Будут появляться эвфемизмы, о которых я сказала, маскирующие проблему. Ну, например, не кризис, а тест-проверка, не корона-кризис, а тест-проверка на выносливость. не самоизоляция в однокомнатной квартире с семьей, с малолетними детьми, да, на 33 квадратных метрах, а тест по семейному командообразованию. Да? Чувствуете? То есть, ага. Вот, это первое направление. Это вот эти вот, значит, эвфемизмы. Второе направление – это скорнение. Это то, о чем Алексей говорил. Как раз вот эти все...
Евгений, прошу прощения, 40 секунд остается. Прошу прощения.
Короче говоря, языковая игра – один из способов адаптации к очень трудному, психологически трудному периоду в обществе. И именно вот это нестандартное творческое использование любых языковых единиц, да, с целью создания остроумных выражений комического характера – это как раз наш способ реакции на стресс. И поэтому все вот эти вот бесконечные ковидла, карантье, карантец, макаронавирус, гречка хайп, маскобесие, вируспруденция, каранте, то есть умение владеть собой в условиях
самоизоляции. Да, это действительно тот момент, который, может быть, немножечко снижает, что ли, градус, снижает накал, делает вот за счет юмора более ситуацию простой и понятной. Лидия Евгеньевна, вам спасибо огромное. Как обычно, времени не хватает с вами пообщаться полноценно. Лидия Малыгина, эфир «Радио Спутник».